Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Украинская внешняя политика сегодня достаточно актуальная тема для беседы, еще и потому, что в Киеве находится президент Беларуси Александр Лукашенко. Это показывает, что украинские дипломаты и президент Украины иногда могут принимать таких гостей, о которых в Москве только мечтают. А когда принимают, то перестают мечтать. Сразу же, буквально через 15 минут после начала переговоров. Такой ли является реакция украинского истеблишмента на визит белорусского гостя? Как вообще сейчас развивается украинская внешняя политика, которая только недавно получила нового министра иностранных дел? Какими будут украинские, российские отношения в ближайшее время? Обо всем этом мы поговорим с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывшим министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. Добрый вечер, Владимир Станиславович.
Добрый вечер.
Ну и вот первый вопрос, он актуальный, потому что вы участвовали ведь в переговорах президентов Украины и Белоруссии, а эти переговоры, они, знаете, ставят сразу вопрос такого прагматизма, да? Когда Виктор Ющенко в 2004 году победил на выборах президента Украины, то его белорусский коллега был отнюдь не в восторге относительно методов, которыми эта победа достигалась, считал, что оранжевая революция — это такое проклятие постсоветского пространства, обещал, что никогда не допустит ничего подобного в собственной стране. На Украине политики, наоборот, говорили, что эта страна будет в авангарде демократических процессов, что ей не по пути со странами авторитарными. И вот теперь, можно сказать, вот через 5 лет мы видим улыбающихся, довольных друг другом президента Украины и президента Белоруссии уже в третий раз. Сначала в Чернигове, потом в Гомеле, теперь в Киеве. Александра Лукашенко здесь не было практически все эти годы. Почему это так все так получилось?
Вы знаете, внешняя политика – это такая интересная штука, которая, безусловно, абсорбирует в себя те тенденции, которые происходят в развитии общества. И, безусловно, она является продолжением и развитием вот этих тенденций, которые мы наблюдаем в средине государств. Безусловно, на нее влияет и ряд внешнеполитических факторов. Поэтому, когда мы говорим о наших украинско-белорусских отношениях, то на самом деле, если мы возьмем нашу законодательную базу, то там очень четко прописано, что со всеми нашими соседями мы должны иметь самые благоприятные отношения. Беларусь в этом смысле не исключение, она наш сосед, 1100 километров общей границы, действительно очень близкие по духу друг к другу люди. Поэтому, безусловно, на то, что происходило, скажем, 5 лет тому назад, 7 лет тому назад, накладывал отпечаток определенный, так сказать, идеологический момент. Но с прагматизацией, в том числе и украинской внешней политики, и политики белорусской, мы уже не первый год ведем с белорусскими коллегами практичный, прагматичный разговор о многих конкретных вещах, которые интересуют и Украину, и Беларусь. Поэтому в этом смысле то, что произошло сегодня, мне кажется, является хорошим, так сказать, знаком того, что мы ищем и находим точки соприкосновения. И это позитив. Мне кажется, что то, что сегодня мы с белорусами подошли к решению целого ряда ключевых вопросов как для украинской, так и для белорусской стороны, и можем сегодня говорить о том, что мы действительно накануне очень серьезных, хороших совместных проектов, то, мне кажется, это лишь нужно приветствовать.
Да, но вот вопрос в том, действительно эти отношения – это не просто улыбки, а есть ли там за ними реальная прагматика?
Безусловно.
В чем она состоит?
Ну, давайте возьмем самый, так сказать, простой и прагматичный вопрос – вопрос границ. Сегодня в коммюнике, который два президента подписали, черным по белому написано: белорусская сторона внесла на рассмотрение Верховного Совета Беларуси вопрос о ратификации соответствующего договора. Этот шаг открывает потом целую сферу взаимодействия. Приграничные области, обустройство украинско-белорусского, белорусской границы, создание новых переходов, строительство приграничной инфраструктуры и так далее, и так далее. Очень важно, что в этом смысле мы хотим, и я думаю, нам это удастся, использовать и новые возможности в рамках восточного партнерства, которое Европейский Союз реализует, в том числе и учитывая интересы Украины и Белоруссии. Это хорошая программа, которая как раз позволит нам тоже использовать дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы все эти проекты стали очень конкретными и прагматичными. Давайте возьмем проекты энергетики, давайте возьмем проекты экологии, регионального сотрудничества. Вот сейчас у нас есть информация о том, что две наших области, которые граничат с Белоруссией и с Польшей, хотят объединиться в том, чтобы совместно реализовывать в рамках того же Восточного партнерства ряд экологических проектов. Мне кажется, что это очень хорошая, реальная вещь, которая нужна и полякам, и белорусам, и украинцам. То же самое касается энергетических проектов, то же самое касается транспортных проектов. Сегодня говорили о том, что надо строить дорогу Минск-Киев и соединять Балтику с Черным морем. Абсолютно правильно. Это те вещи, которые имеют практический интерес и для стран Балтии, и для Белоруссии, и для Украины с выходом на очень широкий Черно-Каспийский, Черноморско-Каспийский регион.
Видите, вот реальная конкретика, мне кажется, в отношениях Киева и Минска была бы, если бы было бы объединение их транзитных энергетических возможностей, если бы они могли координировать свою транзитную политику, если бы они могли координировать ценовую политику в области транзита, тогда, наверное, было бы проще обеим этим странам строить отношения с Россией. У России не было бы опасений, что каждую зиму что-то произойдет с ее транзитными поставками.
Вы знаете, тут я понимаю ваш вопрос, так сказать, транзитных поставок из Востока на Запад, я хочу рассказать больше, может быть, в этот момент о транзитных поставках, скажем, электроэнергии с юга на север. И тут мы опять с белорусами и с нашими прибалтийскими коллегами находим общий язык. То есть у нас есть избыток электроэнергии. Мы ее можем спокойно транспортировать через Беларусь в страны Прибалтики. Это хороший проект, безусловно хороший, он выгоден и нам, и белорусам, и странам Балтии. Это нормальная энергетическая схема, которая работает. И, собственно, очень важно, что никто никаким образом не ставит вопрос о том, что эта система работает против кого-то. Она работает в интересах этих трех субъектов, которые объединяются.
Напомню, что в сегодняшней программе «Время гостей» участвует заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Огрызко, ведет программу Виталий Портников. Владимир Станиславович, но согласитесь, что тут есть еще один очень важный момент, связанный действительно с самой ситуацией внутренней в Беларуси, с тем, что страны Европы, а Украина вместе с ними, всегда на эту ситуацию реагировали болезненно. Вот проблема там честных выборов, проблема отсутствия свободы слова и так далее. То есть вот отсутствие демократических институций как таковых. И только в последнее время как бы на это перестали обращать особое внимание. Не только в Киеве, конечно, потому что президент Александр Лукашенко посидел в Вильню, встречался там с президентом Дали Грибаускайте, но с контактов с Виктором Ющенко все началось. И тут возникает вопрос, что, может быть, это, так сказать, часть повестки дня просто здесь уже никому не интересно?
Нет, вы знаете, повестка дня интересна, и мы будем, безусловно, делать все то, чтобы совместно подниматься до тех уровней, которые приняты в Европейском Союзе. Я имею в виду то, что вы вспомнили, особенно вопросы о демократии, прав человека и так далее, и так далее. И, собственно, эту тему, тема, скажем, национальных меньшинств, эту тему никто с повестки дня не снимает. Она остается, и мы, безусловно, будем спокойно искать те пути, которые приведут нас к результату. Ну, возьмите, по последним реестрам Белоруссия, хоть постепенно, все-таки поднимается среди стран, которые просматриваются в качестве тех, так сказать, кто нарушает права журналистов или способствует им. То есть, по крайней мере, определенный прогресс есть. Есть определенный прогресс и в том, что касается общественных организаций. Есть определенные тенденции в том, что касается организации следующих, скажем, выборов и так далее, и так далее. То есть это тоже ведь невозможно не замечать. И поэтому наши общие усилия, мне кажется, состоят в том, чтобы мы совместно дали хороший пример, в том числе и через Украину, каким образом можно демократизировать общество, каким образом можно идти этим путем. И сегодняшние переговоры двух президентов, мне кажется, очень четко показали, что нет проблем, которые обе стороны не могли бы ко взаимному удовлетворению решить.
Видите, почему этот момент как бы демократизации так важен с точки зрения отношений Украины и Беларуси? Потому что всегда утверждалось, что Украина и Россия во многом не могут найти общий язык, потому что у них различный как бы такой выбор общественный. То есть Украина хочет в Европейский Союз, она стремится к демократической модели общества по западному образцу. Россия говорит о суверенной демократии, у нее совершенно другие ориентиры, и это мешает руководителям разговаривать. Вместе с тем, вот Александр Лукашенко, он явно ближе к российской модели, чем к украинской, если посмотреть это по шкале ценностей. Но у него очень неважные отношения с российскими руководителями. По крайней мере, о премьер-министре России Владимире Путине он говорит то, что президент Украины вряд ли когда-либо себе позволил бы сказать о ком-либо из российских коллег. Вот. У украинского руководства тоже на высшем уровне не складываются отношения с российскими коллегами. И тут оказывается, что вот на этом вот уровне понимания-непонимания важна не демократизация, а именно способность разговаривать.
Вы знаете, важно и то, и другое. То есть важна возможность и разговаривать, что происходит, притом на разных уровнях. Ведь не только президенты говорят, говорят и министры говорят, и представители правительств обсуждаются очень конкретные, мы об этом уже говорили, проекты. Поэтому разговор идет. И в том числе о тех вещах, о которых вы говорите. Но тут важно понимать тенденцию и понимать, что за этим стоит. Если есть желание приблизиться к Европейскому Союзу, к его стандартам, к его пониманию того, что такое хорошо и плохо, то разве Украине не нужно поддержать такое стремление белорусских коллег?
С одной стороны, да. С другой стороны, программа «Восточное партнерство», она для Беларуси, конечно, такой большой аванс, что Европейский Союз ожидает от белорусского президента и того, и другого, и третьего с точки зрения вообще его представления о развитии собственной страны. А для Украины трудно сказать, что это какой-то аванс, потому что Украина хотела другого. Она хотела, чтобы с ней подписали соглашение об ассоциации, где будет обозначена европейская перспектива такого соглашения. Соглашение есть, но европейской перспективы в нем нету.
Еще, она еще нету, да. Ну, мы сейчас об этом поговорим.
Да, ну вот, я имею в виду, что тут то, что стало успехом для одной дипломатии, вряд ли можно назвать успехом для другой.
Вы знаете, мне кажется, тут вы правы абсолютно. Мы с Белоруссией в этом смысле, так сказать, в разных весовых категориях. То есть мы действительно продвинулись немножечко, ну не немножечко, а множечко вперед в отношении наших отношений с Европейским Союзом. Мы на пороге саммита Украины и Европейский Союз, который будет 4 декабря тут в Киеве. Вот. Удастся ли нам к этому времени завершить всю работу над всем соглашением по ассоциации, я вам не скажу, хотя подчеркну, что главное для нас надлежащая защита наших национальных интересов. И если по каким-то параметрам то, что сегодня у нас есть, не будет соответствовать этим интересам, безусловно, мы продолжим переговоры. То есть не стоит вопрос в том, что любой ценой к такой-то дате все сделать, лечь, подписать, а потом иметь какие-то проблемы. Вопрос в другом. Вопрос в том, что мы прагматично вместе с Европейским Союзом пытаемся найти компромиссы, которые будут удобны и для Украины, и для Европейского Союза. В этом смысле, конечно, мы опережаем белорусов. Но вот этот вот формат восточного партнерства чем и интересен? В том числе и для нас, что мы его можем использовать для того, чтобы совместно с белорусами, с молдаванами, с армянами, грузинами, тут азербайджанцами, с теми, кого это касается, искать интересные дополнительные инструменты, с помощью которых эти страны в том числе будут продвигаться в этом направлении. С белорусами нам тем более это удобно, потому что мы соседи. Скажем, мы и с белорусами, и с поляками развиваем сейчас киевскую инициативу, где вот эти вот как раз элементы будут ключевыми. Поэтому для белорусов это хорошая формула и хороший, вы правильно сказали, аванс для того, чтобы присоединиться к самому процессу и экономических реформ, демократизации, и улучшения ситуации с свободой прессы, и так далее, и так далее. То есть это те вещи, которые, безусловно, на пользу и Украине, и Белоруссии. И мы тут не ставим перед собой какие-то цели объединиться. Для нас это не объединение. То есть мы четко сказали, для нас цель – полноправное членство в Европейском Союзе. А восточное партнерство – это всего лишь инструмент достижения, один из инструментов достижения этой цели. Это
все. Ну вот что касается соглашения об ассоциации. Вот мои коллеги из журнала «Украинский тиждень» сравнили то соглашение о ассоциации, которое Европейский Союз подписал с Республикой Македония. Так. Соглашение, которое было подписано с Алжиром, и те пункты соглашения, которые предлагаются Украине. И оказалось, что, в общем, Украина гораздо больше похожа на Алжир, чем на Македонию, именно с точки зрения обозначения конкретных перспектив присоединения Украины к Европейскому Содружеству.
Вы знаете, вопрос о перспективе сейчас действительно дебатируется. И это один из ключевых моментов, которые еще остались нам для того, чтобы его полностью отработать в политической части. В Вторая часть, углубленная зона свободной торговли, это отдельная история, там, где будет идти речь о реальном, о реальной конвергенции экономик двух сторон. Не сразу, потому что сегодня украинская сторона не может открыть свой рынок полностью для европейских товаров, потому что это будет означать крах украинской экономики, мы не можем еще быть 100% конкурентны. Будут предусмотрены определенные переходные периоды для того, чтобы украинская экономика могла к этому адаптироваться. Но что касается сути, этот базовый экономический элемент фактически открывает дорогу для постепенного экономического взаимо, так сказать, прирастания. То, что касается политического вопроса, перспективы, то сейчас, слава богу, вопросы, которые стояли в связи с позицией Ирландии, Чехии, сняты. Есть информация о том, что до 1 декабря, скорее всего, Лиссабонское соглашение наберет, станет действительным, то есть будет действовать. Поэтому, вы знаете, давайте не будем спешить с теми формулами, которые для нас есть действительно очень важными. Нужно дать возможность всем сторонам пройти определенные этапы. Нужно, чтобы сформировались новые органы, новые Европейского Союза. Нужно, чтобы к ним немножечко привыкли в самом Европейском Союзе. Нужно, чтобы мы оценили, каким образом это влияет на нашу внешнюю политику. И после этого, опять-таки, спокойно нашли тот компромисс, который будет на данном этапе приема, так сказать, приемлемым и для Украины, и для Европейского Союза. То, что мы будем в ЕС, знаете, ни у кого в самом ЕС никаких сомнений не вызывает.
Они этому рады?
Вопрос в том, когда.
Давайте
посмотрим, что сегодня происходит, кстати, в глобальном мире. Возникают действительно новые центры силы. Ну, вот все говорят о Китае. Абсолютно правильно. Но может Европейский Союз в сегодняшних рамках, скажем, не будучи полностью, так сказать, завершенным, в достаточной степени конкурировать с вот одним из таких центров мирового влияния. Да, безусловно, в том случае, если мы подтянемся под уровень нормальной европейской страны, дополнительная, так сказать, сила Европейского Союза при участии той же Украины, безусловно, добавляет могущество Европейского Союза, в том числе экономическому.
Если принять эту логику, то, конечно, следующим кандидатом наступления в Европейский Союз становится Россия. Турция и Россия – это,
вы знаете,
точная победа над Китаем, как над центром силы.
Если мы когда-то услышим о том, что Россия хочет вступить в Европейский Союз, это будет, видимо, большой дипломатической, так сказать, сенсацией. Пока таких разговоров, ну, я, по крайней мере, не слышал. Наоборот, если о том, что Россия, собственно, остается самодостаточным игроком в мировой политике, и она никому присоединяться не может, так сказать, по определению. Поэтому, скорее всего, Россия будет оставаться самостоятельным игроком в международной политике, в мировой политике, а Европейский Союз будет действительно оформляться в новую сущность, которая будет, безусловно, со временем играет все большую роль. Я не думаю, что в интересах Европейского Союза оставлять такие страны, как, скажем, ту же Украину, потенциально, дальше можно говорить и о той же Беларуси, о которой мы сегодня с вами говорили, вне вот этого крупного пан-европейского проекта.
Поэтому... Ну, с другой стороны, согласитесь, что если Украина, как вы говорите, вот она подтянется, а если не подтянется до уровня Европейского Союза, то это такая, скорее всего, гиря на ногах, которая не позволяет ни экономику развивать, ни политические институты.
Ну, вы знаете, я всегда был оптимистом и остаюсь им и сегодня. Безусловно, подтянемся, потому что это в интересах, собственно, Украины. Понимаете, нам интересно, наверное, подтягиваться к уровню, я не знаю, там, может быть, не сразу Люксембурга, у которого там 82 тысячи ВВП на душу населения, но, по крайней мере, к уровню там Австрии с 40 тысячами ВВП как раз нормально. Вот, и поэтому другого у нас просто пути объективного, по-моему, нет.
Но если Европейский Союз становится таким вот игроком на мировой арене, а с другой стороны есть такой игрок, как Россия, то не приведет ли это к тому, что ведущие страны Евросоюза будут учитывать в большей степени российские интересы, чем украинские, а Россия сейчас тоже не сторонник того, чтобы Украина куда-то интегрировалась, это небольшая тайна.
Вы знаете, я думаю, что они будут учитывать свои собственные интересы. А их интересы как раз состоят в том, чтобы максимально консолидировать тот то пространство европейское, которое сегодня есть. А делать в нем какие-то, знаете, дыры, серые зоны, где что-то существует и чего-то не существует, где есть потенциальная угроза того, что через какой-то период там может что-то случиться, это не в интересах ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения экономики.
А вот такой Европейский Союз, который возникает после Лиссабонского протокола, где договора, где фактически, ну, решает большинство, да? Меньшинство, если оно не может объединиться в более крупные какие-то союзы стран, оно фактически остается игнорируемым в нынешней системе взаимоотношений. Понравится ли это тем украинским политикам, которые хотели бы все сами решать в собственной стране?
Это вопрос, и вопрос абсолютно правильный, поэтому я бы тут сейчас не стал делать каких-то скоропалительных выводов относительно того, каким образом дело пойдет дальше. Но давайте сначала четко прочитаем, что написано в Лиссабонском договоре, каким образом это влияет на суверенитет каждой отдельно взятой страны, какие плюсы и минусы этого процесса. Но давайте поставим вопрос по-другому. А почему все остальные члены Европейского Союза считают, что это благо и плюс? Наверное, потому что они сравнивают с тем, что было до того. А до того был, извините, совок. До того был лагерь, который назывался социалистический, где выдавали, так сказать, спички по спискам. Я, конечно, утрирую, но приблизительно то же самое, вы знаете, и по другим параметрам. Поэтому, наверное, то, что люди выбрали такое направление своего развития, объективно говорит о том, что нам идти в противоположную, наверное, смысла никакого нет. Но... Даже при том, извините, что возможны определенные ограничения суверенитета. Ну, скажите, сегодня есть какая-то страна, которая пользуется неограниченным суверенитетом в принципе?
Ну, такого уже... Ну, я думаю, Российская Федерация, как вы говорили, пользуется неограниченным суверенитетом, или Китай, да, вот. Ну, по крайней мере, их... Власти убеждены в том, что у них неограниченный суверенитет, да?
Мне кажется, это немножечко, так сказать, умозрительное заключение, потому что на самом деле такого уже нет. Сама страна, сама по себе, действовать не принимая во внимание то, что происходит вокруг, уже, к счастью, не может.
Напомню, что в сегодняшней программе «Время гостей» участвует заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Мы продолжим нашу беседу сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Сегодня же в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Что теперь будет с «Опель»? Суд над пособниками террористов в Испании. Мытарство «Кока-кола» в Турции. И рассказ о работе украинского Хельсинского комитета по правам человека. Этот выпуск программы «Время и мир» повторяется в час ночи и в 3 часа дня в пятницу по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве выдана санкция на арест Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что у радикальной группировки, в которую входили обвиняемые, изъято оружие. В Москве, по данным правозащитников, задержан руководитель, базирующийся в Грозном общественной организации «Право» Арбиха Чукаев. Как сообщила член правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина, правоохранительные органы планируют вывести Хачукаева из Москвы в Чечню. В Ростове-на-Дону в одной из воинских частей застрелился солдат срочной службы, призванный в ряды вооруженных сил из города Барнаул. В городе Апатит и Мурманской области прошел митинг рабочих рудника «Апатит» с требованием провести комплексную проверку систем безопасности предприятия. Участники акции, несколько десятков человек, поставили подписи под обращением к местным властям и руководству областного Ростехнадзора. Бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, суд над которым проходит в Гаагском трибунале, принудительно назначен адвокат. Судебный процесс прерван до марта, чтобы дать возможность адвокатской команде ознакомиться с делом. Решение принято в связи с тем, что Караджич бойкотировал заседание трибунала, заявляя, что будет защищать себя сам и что он нуждается в дополнительном времени для подготовки к процессу. В германском городе Рюссельхайм на заводе Opel проходит акция протеста рабочих. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», около 10 тысяч человек протестуют против решения американской автостроительной компании General Motors отказаться от продажи Opel консорциуму, в который входили канадская компания Magna и российский Сбербанк.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов России. Так что звоните, задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели, а мы продолжим нашу беседу. И, собственно, вот вернемся, перейдем как бы от европейско-украинского такого сотрудничества к российско-украинскому, потому что вот в отличие от президента Беларуси, президента России здесь не видно и, более того, не хочет даже особо сюда ехать. Я думаю, что впервые в практике российско-украинских отношений президент Российской Федерации заявил, что вот он с президентом Украины никакого дела иметь не будет, а если его увидит где-нибудь в присутственном месте, то спрячется, как это так выглядело в Кишиневе. Похоже. И я такого не припомню вообще ни в какой такой практике, честно говоря, отношений между соседними странами, чтобы кто-то от кого-то бегал.
Ну, вы знаете, тут, мне кажется, нужно задавать вопросы нашим российским коллегам, почему...
Нет, я задаю вопрос не об этом, а о том, как развивать отношения в такой ситуации.
Ну, вы знаете, тут нужно все-таки, наверное, посмотреть действительно на причины такой ситуации и попытаться понять, почему она именно такой становится. Мне кажется, я об этом уже неоднократно публично говорил, и сейчас могу повторить, что тут действительно несоединение ценностных представлений о том, что такое современное международное право, как нужно строить отношения между двумя государствами, каким образом нужно смотреть на своих соседей. Вот тут, мне кажется, выражаясь по-русски, собака зарыта. Потому что если две страны выстраивают свои отношения на основе взаимного уважения и равенства, то подобных вещей, в принципе, не возникает. Если же в основу положен принцип «я сильнее, поэтому ты должен делать все то, что я тебе скажу», то, конечно, на такой основе отношения нормально выстроить тяжело. Хотя, вы знаете, сделать замечание украинской стороне, что мы не предлагали, не инициировали, даже после вот этих всех писем, которые, собственно, и в международном сообществе были восприняты, по-моему, очень однозначно. Даже после всего этого не было того, чтобы украинская сторона отказывалась от диалога. И сколько было предложений найти возможность встретиться и в Украине, и в России, и где-то на, так сказать, третьей площадке, и в Нью-Йорке, и в Кишиневе. Ну, если одна из сторон не желает таких контактов, то, знаете, танго танцуют двое. Вот. Хорошо ли это для российских интересов? Мне кажется, нет. Мне кажется, тут наши российские коллеги, честно говоря, стратегически проигрывают. Потому что вместо того, чтобы искать и находить возможности для того, чтобы, по крайней мере, разговаривать, от этой возможности, от этого первого элемента любой дипломатии, любой внешней политики, любой страны, отказываются. Мне кажется, это ошибка, которая, безусловно, будет иметь и далеко идущие последствия.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей. Нет у нас Сергея, но вот то, что министр иностранных дел Украины Петр Порошенко побывал сейчас в Москве, да, встречался с господином Лавровым, это, в принципе, шаг вперед?
Я очень приветствую этот шаг, потому что в мою бытность министром, и потом после того, собственно, было немало возможностей для двухсторонних контактов, которые под тем или иным поводом, так сказать, уходили в сторону. То, что сейчас контакт возобновлен, мне кажется, очень хорошо. И то, что состоялась встреча Порошенко и Лаврова, и то, что перед этим была встреча Лаврова и Хандоги в Харькове, это хорошие шаги. Вопрос только в том, что они нам реально принесут.
Вот, в практическом смысле,
понимаете, да. Вот можно встречаться. Мы можем сесть сегодня поговорить, завтра поговорить. Но если нет практического результата, то возникает вопрос, а в чем смысл таких переговоров? Вот был хороший фоллоуап после встречи двух министров относительно того, что надо, чтобы сейчас быстренько собрались наши рабочие группы в рамках подкомиссии по Черноморскому флоту. Они действительно собрались. Вот в конце октября состоялось заседание двух рабочих групп. Ну вот мы позавчера прочитали, что снова российские войска катают по Севастополю ракеты. Но вот министры на своем политическом уровне дали хороший сигнал. Коллеги, давайте будем продвигаться вперед в тех практических вопросах, которые сегодня есть. Ну и вот ответ снова без предупреждение, без уведомления, как это написано в наших украинско-российских договоренностях, по Севастополю везут ракету. Ну вот я хочу себе задать вопрос. Вот такое можно себе представить, скажем, в Российской Федерации, где есть соответствующее положение, которое четко прописывает не только что везут, но по каким улицам везут, когда везут, какое сопровождение и так далее. Возникает вопрос. Значит, у себя все нормально, у соседа как хочу, так и врачу. Вот в чем проблема, понимаете?
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер. Ну вот давайте представим себе, что та перспектива, которую нарисовал ваш гость, осуществилась, что Европа, так сказать, частью Европы, того, что мы сейчас называем Европой, стали Украина и Белоруссия. И, так сказать, восточная граница Европы проходит по сегодняшней границе России. Как считает ваш гость, насколько устойчива может быть такая ситуация? Не понимает ли он тот огромный конфликтный потенциал, который в этой ситуации заложен? Что Россия для того, чтобы смириться с этой ситуацией, должна быть действительно слабым, разваливающимся, исчезающим государством? Рассчитывает ли он на то, что Россия будет и дальше исчезать? И хочет ли он своих европейских, так сказать, друзей, так сказать, поощрить у них именно такой взгляд на Россию? Что будет, наконец, с теми людьми, которые мы сегодня считаем русскими, которые живут на территории Украины? Как он считает, из них удастся сделать украинцев? Или все-таки, например, там будет какое-то партизанское движение? Вот очень интересное представление о будущем украинского министра. Спасибо.
Спасибо, уважаемый господин Николай. Вы знаете, вот я слушал вас, и у меня, как и у уважаемого коллеги, улыбка была на лице. Ну, вы знаете, как-то странно даже вот такие вещи обсуждать. Но вот почему вы считаете, что ни Украина, ни Беларусь не имеют права на собственный выбор? То есть, вот, исходя из вашей логики, выходит так, что все за Украину и Беларусь должна решать, наверное, Москва, так? То есть получается, что вот если мы станем членом Европейского Союза, то это будет против интересов России. Но вот мне, честно говоря, действительно непонятна вот эта логика. А чем Украина в Европейском Союзе будет угрожать России? Тем, что она станет настоящим демократическим государством, тем, что она подтянет свою политическую, судовую, экономическую систему, тем, что она начнет развиваться интенсивнее. Неужели в этом угроза для России? И почему все нужно трактовать именно в контексте того, что Россию окружают, Россию обижают? Наверное, нужно просто немножечко поменять так сказать, взгляд на вещи. А почему не подумать над тем, что России, наверное, должно быть интересно, чтобы вокруг нее были государства, с которыми она будет сотрудничать на общеевропейских принципах? Почему Россия сотрудничает с Германией? Или с Италией? Или с Францией? Это же тоже страны Европейского Союза. В чем разница между тем, что одна страна может, а другая нет? Видимо, в том, что одной стране позволяют быть независимой, а другой не очень. Тогда как к этому нужно относиться? Я не думаю, что Россия должна исчезнуть. Это абсолютный абсурд. Мы и в Украине, и, я думаю, в Европе, и в Белоруссии заинтересованы в том, чтобы Россия была сильным демократическим либеральным государством. Чтобы мы имели одинаковые ценности, и мы их разделяли. И тогда для каждого европейского игрока Россия будет желанным партнером, с которым хотелось бы развивать отношения, углублять их и строить совместное будущее. Поэтому, извините, но я вашей философии просто не разделяю.
Удивительно ведь то, что по большому счету сейчас Россия граничит со странами Европейского Союза, с Финляндией, с Польшей в Калининградской области, с Латвией, Литвой, Эстонией, и русские есть в прибалтийских странах, вон новый мэр Риги. Русские представители партии, которая, кстати говоря, декларировала то, что она будет защищать интересы русскоязычного населения, они там не партизаны, они просто контролируют вместе с латышскими партиями городское собрание. И это же совершенно естественный, цивилизованный способ защиты своих прав. Идти на выборы, голосовать за те политические силы, которые отражают интересы. Вон в Европарламенте есть же депутат, между прочим. У нас таких вообще нет политиков в украинских условиях. Татьяна Жданок, которая известна своей защитой именно прав русскоязычного населения. Очень негативно относится к многим решениям латвийского государства. Может, даже к самому государству. Но ее избрали депутатом Европарламента. Она вот там выступает с трибуны в Страсбурге. Вот прекрасная возможность на всю Европу заявить о своих позициях.
Ну, я с вами абсолютно согласен. Я просто не стал специально говорить о партизанском движении. Просто, ну, это уже просто вызывает действительно усмешку. Вы знаете, уважаемый господин Николай, если бы вы ознакомились со статистикой того, каким образом удовлетворяют культурные, образовательные потребности россиян в Украине и наоборот, то вы увидели бы табличку, состоящую из двух частей. С одной стороны, полные нули, а с другой стороны, тысячи и десятки тысяч, так сказать, школ, детских садиков, институтов, газет и всего, чего хотите. Поэтому давайте о партизанах будем постепенно забывать. Это из прошлого.
Ну, это интересный такой тест, между прочим, произошел, потому что мы с вами вообще вот за 45 минут беседы, мы ни слова не сказали о евроатлантической интеграции России. Ну, и могли бы, да? А евроатлантическая интеграция Украины действительно у российских политических деятелей всегда вызывает достаточно, я бы сказал, негативную реакцию. Правильно ли это или неправильно, как это соответствует украинским решениям, это другой вопрос. Но никто из российских политических деятелей никогда не говорил о том, что вступление Украины в Европейский Союз это негативно, имеет негативные последствия для России. Если почитать весь свод заявлений, да, российских лидеров за все эти годы, они тоже четко разделяют НАТО и Евросоюз. Но многие считают, что вот это, вы знаете, два пишем, один в уме. Что раз в НАТО Украина не должна вступать, так она и в Евросоюз. То есть, что не вступление в НАТО – это всего лишь возможность не пускать Украину в Европейский Союз.
Так вот, вы знаете, мы тут снова возвращаемся к тезису о том, что некоторые страны почему-то хотят иметь зоны своего влияния. Но, вы знаете, эти вещи неприемлемы. И, по-моему, НАТО очень четко сказала, Украина и Грузия будут членами Альянса. Когда они за это выскажутся, когда они подойдут к тем критериям, которые будут необходимы. И не право любой третьей страны. И об этом недавно вот в Вильнюсе заявил очень четко, я бы сказал, даже жестко, новый генсек НАТО. Не право любой третьей страны говорить о праве вето на решение Альянса. Это решение Альянса и соответствующего кандидата. Если вы посмотрите, сейчас НАТО работает над своей новой стратегией. Они очень четко говорят о том, что НАТО будет стремиться, я даже тут сделал выписку, к улучшению двусторонних отношений с Россией. Но не будет воспринимать действия Российской Федерации, которые противоречат фундаментальным ценностям Альянса и нормам международного поведения. Понимаете, вот опять-таки мы возвращаемся вот к этим сакраментальным вещам, которые называются фундаментальные ценности. Так вот, мы для себя избрали то, что нашим, так сказать, указателем нашего пути являются вот эти европейские фундаментальные ценности. Если какая-то страна их не разделяет, но это не проблема Украины.
Послушаем звонок у нас еще. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, кто это?
Тут вот, предыдущий там оратор, который сказал о том, что он не представляет, как будет, если Украина, граница между Европой и Россией будет проходить по Украине. Это пережитки прошлого. Это имперское мышление, которое... Это старший брат или хозяин. Он сначала разогнал всех, а потом это самое... собирать теми же способами, которые тоже с позиции силы. Ну и результат получается, что полное одиночество и остракизм. Вот такая вещь. Поэтому, ну, не психология его на нас подводит о том, что старшего брата или хозяина дома, понимаете, это уже, так сказать, сидит уже очень глубоко.
Ну, понятно, да.
Спасибо за вашу реплику. К сожалению, вы не представились, поэтому не могу к вам обратиться лично, так сказать, по имени. Но мне кажется, что вы правы в одном. Нужно просто найти в себе мужество, а, видимо, это придет с некоторым, так сказать, временем. Просто переосмыслить некоторые вещи, которые действительно могут принести ущерб интересам Российской Федерации. Мы в Украине, повторюсь еще раз, об этом говорил официально и неофициально, никогда не выстраивали свои отношения с Россией на конфронтационных основах. Потому что для того, чтобы вступить в Европейский Союз и в НАТО, одним из условий является иметь хорошие отношения со всеми соседями. Вот мы сейчас снова возвращаемся к теме и Белоруссии, и России, и Молдовы, и так далее. Мы не можем идти в Евросоюз с багажом проблем с нашими соседями. Поэтому мы объективно хотим иметь с Российской Федерацией наиболее рациональные, хорошие отношения. Поэтому я просто думаю, что вот эта концепция старшего брата, она просто объективно отойдет в историю с тем, что появятся новые поколения политиков, которые не будут отягощены советским прошлым, советской ментальностью, и будут смотреть на вещи действительно по-европейски. Потому что, знаете, когда нас ставят на растяжку, что выбирать, говоря, так сказать, языком русского фольклора, Бабу-Ягу или Василису Прекрасную, то нужно быть очень сильным садомазохистом или очень зависеть от Бабы-Яги, чтобы выбирать себе эту Бабу-Ягу.
Владимир из города Владимир. Здравствуйте, Владимир. Выключите радио только, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виталий, как зовут вашего гостя?
Владимир Станиславович, как вас зовут?
Мы с вами тезки.
Да, не вы с ним тезки, да.
Владимир Смольцев. Да, мне так удобнее. Владимир Смольцев, значит, вот тут звонил Николай из Москвы. Я...
Сейчас чуть... Да, будьте любезны.
Выключу.
Да.
Да, выключу ради проблемы. Значит, ну, мы его хорошо знаем, так сказать, вот его все выступления, они как бы все на один манер, он выражает интересы, так сказать, каких-то вот своих разных спецслужб, так сказать, служб у нас, вот, поэтому не понимайте, я прошу вас, не понимайте близко к сердцу его выступления, оно ангажировано. Значит, я хочу сказать, что в сущности... те представители, так сказать, нашего Кавказа, которые боятся приближения границы, так сказать, Европы, значит, границы к России, они, в сущности, боятся не каких-то угроз, там, опасности, там, что-то нападений, что-то такого. Они просто боятся возможности, утрата возможности, вот, понимаете, командовать, управлять, там, кричать, там, давить на кого-то. Знаете, у них была такая возможность в советское время, сейчас такой возможности нет. Вот, знаете, но они не избавились от этого рецидива. Что вот объясняется все очень просто. У меня к вам просьба просто очень спокойно к этим вещам относиться, как и к выступлению Клима Николаевича. Спасибо.
Спасибо большое, Владимир. Ну, вы знаете, я довольно спокойно к этому отношусь, потому что не первый десяток лет в дипломатии и не первый десяток лет в переговорном процессе, в том числе и с нашими российскими коллегами. Я глубоко убежден, что у нас с Россией в перспективе очень хорошие, нормальные взаимоотношения двух демократических, либеральных, европейских государств. Потому что у нас другого пути нет. Либо мы будем иметь одни и те же ценности и будем поддерживать друг друга, либо ну, процессы, которые могут развиваться, могут быть действительно, могут иметь очень негативные последствия. Поэтому я думаю, что в целях и Украины, и России максимально приближать к себе европейские ценности и иметь их как основу нашего продвижения вперед.
Федор из Екатеринбурга. Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер, Павел. Вот когда ваш гость говорит о полноправном членстве в Евросоюзе, это прекрасно, но вам необходимо учитывать, что там нет равноправия. Равноправного членства у вас не будет. Вы посмотрите, как недавно ведь Польшу, старые члены Европы, Польшу поставили на свое место. Они ее не унизили из-за конфликта какого-то с Россией. Они ей указали свое место. И вы вот, я вам желаю, конечно, вступить туда, но вы учитывайте, что вы будете всегда в третьем десятке, всегда будете Украины. А они ведь это такие люди. Так что я вам желаю очень добра и процветания Украине, и членства, но это надо учитывать. Вот до вашего гостя был господин Василенко, он чрезвычайный и полномочный посол.
Да, был когда-то.
Да. Его, да, и вот он переживал о комплексе неполноценности Украины в отношении с Россией. Да ведь не только с Россией у нее. Комплекс-то неполноценности, он сохранится у вас. Поймите вы это.
Федор, спасибо большое за вашу реплику. Мы действительно будем в Евросоюзе и будем там не на правах бедного родственника. Об этом я вас могу заверить, потому что нам такая роль абсолютно неинтересна. Украина достаточно большая страна с хорошим потенциалом, с хорошими возможностями, может быть, с не очень хорошим пока еще менеджментом, но это вопрос времени, и я думаю, мы его как-то пройдем. Но если вы вспомните, даже вот вы вспомнили о Польше, а я вспомню сейчас, напомню вам, вернее, ситуацию 91-92 года во Львове, куда я один раз приехал и попал на львовский вещевой рынок. Там было очень много поляков, которые покупали наши утюги, там, электрочайники и прочую бытовую технику.
Потому что дешево.
Потому что дешево было. А вот теперь давайте заедем в Польшу и посмотрим уровень жизни поляков и будем его сравнивать с нашим украинским и с вашим российским. Я думаю, мы будем в абсолютных, извините, дураках, потому что, к сожалению, мы свой шанс пока еще не использовали, а вот поляки, словаки, венгры, чехи и так далее им воспользовались. И сегодня показывают то, что мы с вами пока еще себе позволить не можем. Поэтому, знаете, перспектива не в эфемерных вещах, там, какой-то, так сказать, психологического характера, а в том, чтобы дать людям возможность нормально жить и функционировать. Так вот, Европейский Союз в этом смысле дает хороший пример. И у нас лучшего примера сегодня, к сожалению, нет.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Я пошукал информацию в разных местах.
И что?
Как я понял, эти заводские договоры все-таки не штаты никакие, не супергазы, если я правильно понял, да?
Не понял.
Я не понял.
Да, алло. Вас не понял. Что вы сказали, не понял, да, именно.
А, извините, я говорю, Игорь, я пошукал тут в разных местах информацию.
И?
Вот, и вы поняли, вроде, что, если я правильно понял, что Евросоюз это, по Лиссабонскому договору, никакие не штаты.
Не Соединенные Штаты Европы, да.
Надеюсь, что это нет, что это не что-то немножко другое. И, с другой стороны, хотелось бы все-таки, чтобы не было диктатов там этих всех голограмцев относительных, там, типа немцев, французов. Все-таки мелкие страны-то гораздо богаче. Еще хочу сказать по поводу того, что Украина никогда не сможет жить как Австрия, потому что она гораздо крупнее, и к тому же это православная страна, а Австрия католическая, православная. Лучше всего живет протестантские страны, потом католическая, православная. Если не считать совсем мелюзги всякой, типа Люксембург. Чем меньше страны, меньше страны, тем она лучше живет. Поэтому Украина никогда не сможет жить как Австрия. Вот, а касательно Николая, когда раз все время звонит, что-то квакает, то это не обращайте внимания.
Николай, ну, сегодня у нас пользуется какой-то особой популярностью аудитории. Выбирайте, пожалуйста, выражение, когда комментируете высказывания других слушателей, уважаемые гости эфира.
Сергей из Москвы, спасибо вам за ваши комментарии. Вы знаете, дело тут не в православном нашем, так сказать, православной истории или католической, дело в другом. Дело в том, что есть действительно вещи, которые сегодня для украинцев являются более популярными. Ну, вы понимаете, когда житель Украины едет на те же заработки, скажем, в страны Европейского Союза, то он через 2 года начинает свой бизнес у себя тут, в Украине. То есть он может прожить, прокормиться, заработать деньги, вернуться домой и начать хоть маленький, но свой бизнес.
Это все-таки несколько идеалистическая картина, я вам сейчас скажу.
Не каждый, безусловно. Некоторые остаются. Я был и в Португалии, был и в Испании, был и в Италии, был и в Греции, был и в Чехии. То есть я приехал по всем странам.
Слушайте, как-то странно, чтобы министр иностранных дел все это не проехал. Вы, наверное, гораздо больше проехали.
Нет, но я имею в виду, если там у нас диаспора. Диаспора, да, работает. То я вам скажу, у меня были прекрасные примеры, когда люди оттуда действительно уезжали, приезжали домой и начинали бизнес. Это хорошие примеры.
Ну, собственно, вот на этом последнем уже ответе Владимира Огрызко на вопрос нашего радиослушателя мы можем подходить к окончанию нашего диалога. Ну, такой неожиданный у нас, я бы сказал, было последние 30 минут. Вот, но оказалось, это как такой социологический опрос. Оказалось, что большая часть радиослушателей, которые нам позвонили, все-таки не видят никаких проблем для России с тем, чтобы Украина стала членом европейской семьи. Мне кажется, это важно.
Просто, знаете, это люди нового мышления.
Да, это важно, приятно, кстати, для самой России даже абсолютно, больше, чем для Украины, абсолютно, мне кажется. В данном случае это тоже такой интересный итог этой дискуссии. Хочу поблагодарить нашего гостя, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывшего министра иностранных дел страны Владимира Огрызко, за участие в этом эфире. Спасибо, Владимир Станиславович.
Спасибо, Виталий, за приглашение.
Провел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас Андрей Шарик подведет итоги дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Основные темы этого выпуска. По делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой задержаны 2 националистов. Кто мог планировать и организовать это преступление? На Украине завершается регистрация кандидатов на пост президента страны. Что думает о перспективах выборов спикер Верховной Рады Владимир Литвин? Варшава рекомендует Вашингтону разместить американские войска на польской территории. Как в Москве отнесутся к заявлениям о том, что Россия угрожает безопасности Центральной Европы? Вот такие темы выпуска. А я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
История сталинизма. Как убивали деревню.
Комментарии эксперта.
Купля-продажа компании «Opel». Не все так прозрачно.
В блогах «Свободы».
Общественная организация инвалидов в окружении непримиримых коммунальных служб.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».